Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 15-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напомним, что мы читаем это произведение в том виде, как оно звучит на службе четверга Пятой Седмицы Великого Поста, утреннее четверга Пятой Седмицы. В нашей приходской практике это богослужение обычно совершается накануне вечером, в среду вечером на Пятой Седмице Поста. Служба эта известна также под названием «Стояние Марии Египетской». Вот на этой службе великий канон исполняется полностью, в отличие от богослужений первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. Как мы уже говорили в наших прошлых уроках, одной из особенностей утренней четверга Пятой Седмицы является пение «Блажен» стропарями. Блаженны – это евангельские заповеди блаженства, взятые из пятой главы Евангелия от Матфея, из Нагорной проповеди. И вот в определенный момент богослужения на утренне, о которой мы говорим, утренне четверга Пятой Седмицы, по окончании шестой песни канона поются эти блаженства, пение их перемежается чтением особых тропарей, особых текстов, составленных специально для этого места службы. Вообще, пение блаженно с тропарями по богослужебному уставу является частью литургии. Пение заповедей блаженства мы всегда слышим на воскресных литургиях, часто и на литургиях в другие дни, и по богослужебному уставу их пение должно перемежаться чтением тропарей. Но в году есть две утренни. Это утренняя четверга Пятой Седмицы Великого Поста и утренняя Великой Пятницы, служба, которая, опять же, в нашей приходской практике совершается обычно накануне вечером, в четверг вечером на Страстной Седмице, утренняя с чтением 12 страстных Евангелий. Так вот, на этих двух утреннях имеется такой момент – такой раздел службы, как пение «Блажен с тропарями». Если на литургиях это предусматривается богослужебным уставом всегда, в тех случаях, когда на литургии поются заповеди блаженства, то, что касается утренней, то только две утренни в году имеют вот такую особенность. На наших предыдущих занятиях мы как раз и занимались чтением и разбором вот этих тропарей, тропарей на блаженных. Сегодня мы продолжим чтение этих тропарей. В прошлый раз мы разобрали тропарь, исполняющийся после пения «Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех». Сегодня разберем следующие тропари, исполняемые после припевов, которые не входят уже в состав заповедей блаженств, которые не взяты из евангельского текста, но которые по традиции присоединяются к исполнению заповедей блаженства на великопостных богослужениях. Это припевы «Помяни нас, Господи, егда приидеши во царствии Твоем», «Помяни нас, Владыко, егда приидеши во царствии Твоем» и «Помяни нас, Святый, егда приидеши во царствии Твоем». Эти слова, конечно, содержат намек на слова благоразумного разбойника, одного из тех двух разбойников, которые были распяты по правую и по левую сторону от Христа. И вот, как мы помним из евангельского повествования, один из этих разбойников злословил Господа, а другой, как говорится в Евангелии, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал, и сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Вот эти последние слова, это 42 стих 23 главы Евангелия от Луки. По-церковнославянски «помяни мя, Господи, егда приидешь Его Царствие Твоем», в богослужебном варианте «помяни нас, Господи». Выражение «когда приидешь в Царствие Твое», как мы читаем в синодальном переводе, или «егда приидешь во Царствие Твоем», как по-церковнославянски, имеет такой смысл «когда придешь царствовать», то есть «когда наступит Твое Царство, Мессианское Царство». Тропарь, исполняющийся после первого из этих трех прочитанных нами припевов, «помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствие Твоем», в судьях «спричтеся, Аннино, порождение, великий Самуил, его же воспитала Армафема в дому Господни, тому поревнуй душе моя и суди прежде и нех дела твоя». В судьях «спричтеся, Аннино, порождение», то есть рожденный Анной, матерью пророка Самуила, был сопричислен к судьям, оказался в числе судей Израилевых. Вот что значит фраза «в судьях спричтеся, Аннино, порождение, великий Самуил». К судьям был сопричислен рожденный Анной великий Самуил. Кстати, имя последнего израильского судьи, пророка Самуила, повествование о котором мы находим в первой книге царств, имя это в церковнославянских текстах встречается с разным ударением «Самуил» или «Самуил». Хотя по-русски обычно говорят «Самуил». Далее читаем тропарь: «Его же воспитала Армафема», «Его же которого» — это относительное местоимение в форме винительного падежа, то есть на русский язык переводим словом «которого». Далее видим слово «воспитала». Грамматическая форма не церковнославянская, русская. Здесь надо сказать, что в церковнославянском языке есть такое прошедшее время, которое называется «перфект». Мы говорили неоднократно о том, что в церковнославянском языке имеется целая система прошедших времен, а не только одно прошедшее время. И вот одно из них называется «перфект», и это время, которое образуется аналитически, то есть, проще говоря, из двух слов образуются формы перфекта. Первое из этих слов — так называемое причастие на «л», то, что в русском языке стало глаголом прошедшего времени. «Воспитала» — это, с точки зрения церковнославянского языка, не есть личная форма глагола, а именно причастие, причастие прошедшего времени. «Воспитавшая» или «воспитав». Но причастие на «л» все-таки, как правило, не употребляется в церковнославянском языке самостоятельно, а оно имеет при себе глагол-связку, форму настоящего времени глагола «быти». И вот «перфект» от глагола «воспитати» имел бы в церковнославянском языке такой вид: «воспитала есмь» — это форма первого лица, единственного числа женского рода. «Воспитала еси» — форма второго лица, единственного числа женского рода. И «воспитала есть» — форма третьего лица, единственного числа женского рода. Мы эту форму перфекта сейчас проспрягали по лицам и видим, что смысловая часть, причастие на «л», слово «воспитала» в данном случае — по лицам не изменяется, а вот глагол «связка» как раз и служит показателем лица. «Воспитала есмь» в переводе на русский язык «я воспитала», «воспитала еси» — «ты воспитала» и «воспитала есть» — «она воспитала». Вот здесь должна была быть употреблена форма «воспитала есть». Но мы видим здесь фразу «его же воспитала «армафема». Глагольной связки тут нет, одно только причастие «наэл». Вот этот пример демонстрирует, что в церковнославянском языке уже начался тот процесс, который получил свое завершение в русском языке, процесс утраты формами перфекта вот этой глагольной связки. Мы, кто говорит по-русски, слово «воспитала» воспринимаем не как причастие, а именно как глагол в форме прошедшего времени. И здесь, в церковнославянском тексте, это слово в данном случае тоже глагол. Оно является переводом греческого глагола, то есть именно личной формы глагола, а не причастие. Итак, вот эта грамматическая форма, которую мы здесь видим, «воспитала», наличие такой грамматической формы здесь, в церковнославянском тексте, показывает, что в церковнославянском языке уже имеет место тот процесс, который завершился в русском языке, процесс утраты формами перфекта глагольной связки и превращения причастия «наэл» в самостоятельную форму, в глагол прошедшего времени. Слово «армафема», которое мы здесь дальше читаем, имеет значение «жительница Армафема», «жительница города Армафема». «Его же воспитала Армафема», то есть которого воспитала жительница Армафема. «В дому Господней», далее читаем, то есть «в доме Господнем». Как следует из повествования первой книги царств, Анна сначала вскормила своего сына Самуила, сына вымоленного у Господа, а потом уже отдала его как ребенка, дарованного по молитве, по особому благословению Божию, отдала на служение в доме Господнем, то есть на служение при скинии. Таким образом, Анна воспитала Самуила для дома Господня. Можно попытаться вот это словосочетание «в дому Господни» отнести к чему-то другому в этом тропаре, не обязательно к слову «воспитала», но, например, к выражению «в судьях спричтеся Аннино порождение». Тогда это все получило бы такой смысл. Рожденный Анной, великий Самуил был сопричислен к судьям и избран для дома Господня, поскольку греческое слово, употребленное в оригинале на месте церковнославянского «спричтеся», значит не только причислять, но и избирать. Итак, рожденный Анной, великий Самуил, которого она воспитала, которого воспитала жительница Армафема, был причислен к судьям и избран для дома Господня. Далее читаем тропарь. «Тому поревнуй, душе моя, и суди прежде и нех дела твоя». «Тому поревнуй», то есть подражай. Как бы соревнуйся, подражай ему, душа моя. Во фразе, которую далее читаем, «суди прежде и нех дела твоя», и «нех» — это местоимение в форме множественного числа среднего рода, которое имеет абстрактно-собирательное значение или обобщающее значение прежде иных, то есть прежде всего иного, прежде всего другого, дела твои. Итак, прочитаем этот тропарь еще раз. «В судьях спричтеся Аннино порождение, великий Самуил, его же воспитала Армафема, в дому Господни, тому поревнуй, душе моя, и суди прежде и нех дела твоя». Рожденный Анной, великий Самуил, которого воспитала жительница Армафема, был сопричислен к судьям и избран для дома Господня. «Подражай ему, душа моя, и суди прежде всего другого дела твои». Здесь молящийся призывается подражать праведности судьи великого Самуила, судить по Божьей правде свои собственные дела. Следующий припев: «Помяни нас, Владыко, егда приидеши во царствии Твоем». «Помяни нас, Владыко, когда придешь царствовать». «Давид на царство избран, царский помазася рогом божественного мира. Ты убо, душе моя, аще хощеши Вышнего Царствия, миром помажися слезами. Давид на царство избран, царский помазася рогом божественного мира. Давид, будучи избран на царство, по-царски помазался из рога с божественным миром. Здесь вспоминается эпизод, рассказанный в 16 главе первой книги царств. Там повествуется о помазании на царство Давида пророком Самуилом. Помазание елеем или миром. Миро — это состав, смесь благовонных веществ, также приготовленная на основе оливкового масла, то есть на основе елея. Так вот, помазание было в Ветхом Завете знаком посвящения Богу чего-то, с другой стороны, знаком дарования особой благодати Божией, особых милостей Божиих. Некоторые толкователи Библии объясняют происхождение этого обряда таким образом. Когда еще не существовало мыло, оливковое масло, елей могло служить средством очищения и благовонием. Им человек мог намазываться, например, перед тем, как предстать перед каким-то высокопоставленным лицом. И также перед тем, как предстать перед Богом. Поэтому помазание маслом стало символизировать посвящение Богу, но, с другой стороны, и получение особых милостей Божиих, особых дарований Божиих. Мы читаем, например, в Библии, что Аарон, первосвященник, был по указанию Божию помазан Моисеем, помазан на служение. Ну и вот цари израильские также были помазываемы. Отметим, что на месте церковнославянской глагольной формы «помазася» в греческом тексте мы находим форму страдательного залога, то есть «был помазан». «Давид на царство избран, царский помазася рогом божественного мира». «Давид, будучи избран на царство, по-царски был помазан из рога с божественным миром». Далее читаем тропарь. «Ты, убо, душе моя, аще хощеши Вышнего Царствия, миром помажися слезами». «Ты же, душа моя», слово «убо» в данном случае может быть переведено союзом «же». Это заключительный союз, союз, показывающий переход к другой мысли. «А ты, душа моя», или «ты же, душа моя», «если хочешь небесного царства», «вышняго царствия» по-церковнославянски, то есть царство, которое приходит с высоты небесной. Можно вспомнить, что на богослужении мы также молимся о свышнем мире и спасении душ наших, то есть о мире с Богом, мире со своей совестью, который подается свыше, с неба. И вот здесь небесное царство обозначено этим же выражением «вышнее царствие». Далее читаем «миром помажися слезами». «Помажися» на месте этого слова в греческом тексте находим форму так называемого «среднего залога». Не страдательного, а уже среднего залога, то есть «помажь сама себя своими слезами». Средний залог в греческом языке выражает действие, направленное на самого себя. Итак, «Давид на царство избран, царски помазася, рогом божественного мира, ты, убо, душе моя, аще хощеши Вышнего Царствия, миром помажися слезами». Давид, будучи избран на царство, по-царски был помазан из рога с божественным миром. «А ты, душа моя, если хочешь небесного царства, сама себя помажь миром, слезами», то есть слезами, как миром. «Сама себя помажь слезами, как миром». Следующий припев: «Помяни нас, святый, егда приидеши во царствии Твоем». «Помяни нас, святой, когда придешь царствовать». «Помилуй создание Твое милостиве, ущедри руку Твоею творение, и пощади вся согрешившая, и мене, паче всех Твоих презревшаго повелений». Отметим, что слово «ущедри» значит «помилуй» или «сжалься». Глагол «ущедрити» в церковнославянском языке имеет именно это значение – «помиловать», «смиловаться» или «сжалиться», «пожалеть». «Ущедри руку Твоею творение», «руку Твоею» – словосочетание в родительном падеже двойственного числа. То есть переводим на русский язык, подставляя вопросы родительного падежа «кого, чего, рук Твоих», «пожалей творение рук Твоих». Далее «и пощади вся согрешившая, и пощади всех согрешивших, и мене, паче всех Твоих презревшаго повелений». И «мене» — форма винительного падежа, то есть кого что меня, презревшего, пренебрегшего. Ну и вот это слово «презревшаго» здесь управляет родительным падежом, имеет дополнение в родительном падеже. «Презревшаго Твоих повелений, и мене, паче всех, Твоих презревшаго повелений», то есть и меня, больше всех пренебрегшего Твоими повелениями. «Помилуй создание Твое, милостиве, ущедри руку Твоею творение, и пощади вся согрешившая, и мене, паче всех Твоих презревшаго повелений». «Помилуй создание Твое, милостивый, пожалей творение рук Твоих, и пощади всех согрешивших, и меня, больше всех пренебрегшего Твоими повелениями». Следующий тропарь исполняется после припева «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Это так называемый троичен, то есть тропарь, прославляющий Троицу. «Безначальну и рождению же, и происхождению Отцу поклоняюся рожчему, Сына славлю рожденного, пою сопросиявшаго Отцу же и Сыну Духа Святаго». Глагол «поклоняюся» здесь имеет ряд дополнений в дательном падеже: «безначальну» и «рождению же» и «происхождению Отцу рожчему». Для того, чтобы понять этот текст, отметим, что слова, заканчивающиеся на «ие», в церковнославянском языке часто обозначают не только процесс, но и объект действия. Так, например, слово «желание» в церковнославянском языке часто имеет значение «желаемое», то, чего человек желает. Или вот «чтение» часто употребляется в смысле отрывок, который должен быть прочитан на конкретном богослужении. Не процесс чтения, а именно отрывок из Священного Писания, то есть объект этого действия. Здесь «рождение» надо перевести словом «рожденный», то есть тот, кто рождается от отца. Не процесс рождения, а вот объект, тот, кто рождается от отца, имеется в виду второе лицо Троицы, Сын Божий. Далее «происхождение» — это третье лицо Троицы, тот, кто исходит от отца, Дух Святой. Ну, «безначален» — это сам Бог Отец, первое лицо Святой Троицы. Далее по-церковнославянски читаем «Отцу поклоняюся рожчему», «рожчему», то есть «родившему», «Сына славлю рожденного», «прославляю Сына рожденного», «пою сопросиявшего Отцу же и Сыну Духа Святаго», «воспеваю просиявшего вместе с Отцом и Сыном Духа Святого». Итак, «безначальну» и «рождению же», и «происхождению Отцу поклоняюся рожчему, Сына славлю рожденного, пою сопросиявшего Отцу же и Сыну Духа Святаго». «Поклоняюсь безначальному и рожденному, и происходящему или исходящему от Отца». «Поклоняюсь Отцу родившему, прославляю Сына рожденного, воспеваю просиявшего вместе с Отцом и Сыном Духа Святого». На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.